«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Это программа «Без дураков». В студии Илья Харламов, и микрофон Илья Харламов. В студии главный редактор на радио «Спутник», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл, приветствую.
Добрый вечер, Илья. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Контактные данные, напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 33 11, есть телеграм-канал и приложение «Радио Спутник», пожалуйста, пользуйтесь, не забывайте. Ну и кроме того, прямые трансляции этого эфира и прочих эфиров идут на площадке Рутюб, там можно тоже задавать вопросы и оставлять комментарии в случае необходимости. Ну что, у нас будет голосование, оно уже идет, по большому счету. Пожалуйста, присоединяйтесь в Телеграме. Значит, следующая тема. Следующая тема нашего такого социологического опроса своеобразного. Зеленский в Вашингтоне просит у Конгресса финансовую помощь Украине на следующий год. Как это повлияет на ход СВО? Есть три варианта ответов. Я их последовательно продиктую. Пожалуйста, выбирайте, который вам ближе, и ставьте соответствующую галочку. Итак, номер один. Если дадут, то это серьезно осложнит нам задачу. Ответ номер два. Даже если дадут, это ничего не изменит. Разгром ВСУ неизбежен. Третья версия. Дадут, но мало, и Украину это уже не спасет. Присоединяйтесь к голосованию. Буду регулярно озвучивать промежуточные результаты опроса. В конце программы мы уже какие-то итоги подведем. Финальную цифру назовем. Ну что, Кирилл, тогда, наверное, начнем. Ну и, естественно, 12 декабря День Конституции в Российской Федерации.
Да, поздравляем всех с этим праздником.
Может быть, кто-то забыл, мы напоминаем. Да, но я думаю, что должны помнить. Вот. И есть короткая цитата из Владимира Путина, как раз сказанная им в День Конституции. Итак, основной закон нашей страны работает, живет, помогает государству, стабилизирует государство, помогает людям. Ну а граждане, в свою очередь, обращаются в Конституционный суд за защитой своих прав. Вот такие слова были сказаны. Ну, давайте о Конституции, которая претерпела, как известно, видоизменения. Ну, так сказать,
в 20-м году, да.
В 20-м году, летом, 3,5 года назад почти, да. Время быстро как летит. Оказалось бы, совсем недавно было. Но, тем не менее, вот Владимир Путин говорит о том, что работает, помогает государству, живет Конституция.
Да, без сомнения, потому что это основной закон нашей страны. Он формирует некий каркас, который затем надстраивается за счет законодательных актов, принимаемых в развитие Конституции. Но главные вещи, закрепленные в нашей Конституции, действительно в достаточно непростое сегодняшнее турбулентное время, такой турбулентный исторический период, действительно помогают укреплять страну. Ну, достаточно вспомнить, что мы зафиксировали в 2020 году несколько важных положений о том, что государство заботится о сохранении исторической правды. Мы зафиксировали положение о том, что семьей в нашей стране считается союз мужчины и женщины. Ну и, в общем-то, дальше там было достаточно много. Я называю только такие самые яркие, те, которые остались в памяти. Но было достаточно много внесено изменений. И мне кажется, что вот многие говорят о необходимости переписать Конституцию, поскольку она принималась в 93-м году, в переходный период после развала Советского Союза. Наверное, может быть, не до конца такими устремленными в будущее формулировками, поэтому приходится менять. Ну, собственно говоря, это на самом деле рабочий процесс. Огромное количество, как мы знаем, изменений вносится в Конституцию других стран. Ну, самый, так сказать, классический пример — это американская Конституция с ее поправками. Украинская Конституция несколько раз переписывалась. Ну, и, повторюсь, по мере развития страны, по изменению внешнеполитической обстановки, просто необходимо что-то корректировать. Но на данный момент, вот как мне кажется, 3 года тому назад были сделаны существенные поправки, и они вот цементировали, наверное, наше представление о стране на сегодняшний день. Не исключено, что как-то Конституция будет меняться и в дальнейшем, но это уже дело будущего.
Вот в этой связи, ну да, есть точка зрения о том, что Конституция — это живой организм, как и сама жизнь, да, это некий динамический процесс, который не статичен, естественно, должны отражаться все веяния, там какие-то изменяющиеся обстоятельства в основном законе. Это с одной стороны. С другой стороны, ну вот есть, так сказать, такие консерваторы, которые считают, что если менять, то редко и по мелочи, вообще лучше не трогать. Это тот самый каркас, который обеспечивает устойчивость, и при постоянной его модернизации, в общем, эта устойчивость начинает пропадать. Вот в этой связи все-таки... Как было бы лучше вносить изменения пакетно, когда там назреет какое-то большое количество и редко, или же понемногу, по мере необходимости, но часто?
Я точно не правовед-конституционалист. И мне в этом смысле сложно рассуждать на эту тему. Я могу рассуждать только как обыватель. Мне кажется, что важно отвечать и реагировать на некие вызовы времени. И, повторюсь, они... возникают вновь и вновь. Не случайно для нас стало важным зафиксировать в Конституции, как я уже говорил, положение и о семье как союзе мужчины и женщины. Понятно, на что мы реагировали. Мы реагировали на сегодняшнюю общемировую ЛГБТ-повестку, в которой брак воспринимается уже как совершенно, так сказать,
союз двух существ, просто,
да,
скажем,
да,
так.
Как норма, которая у нас в голове не укладывается. Вот это для меня было важно. Плюс, конечно, важно было защитить нашу историческую память, потому что на нее посягают, а с моей точки зрения, вот мой опыт работы на Украине показывает, что это первый шаг для демонтажа некого внутреннего стержня, для его разрушения в человеке, потому что, опираясь на прошлое, он смотрит в будущее, а живет в настоящем. Если эту почву из-под ног убрать, серьезные проблемы возникают в государстве. Поэтому я бы исходил из того, что все-таки вот лучше точечно, может быть, без определенного временного лага, там не каждые 5 лет, но
ну,
отвечая...
по графику, да.
Да, а все-таки отвечая на некие вызовы времени.
Ну и еще о Конституции несколько слов. Вот очень интересный опрос ВЦИОМ опубликовал, ну, провел сначала. Оказывается, 8 из 10 граждан России знакомы так или иначе, ну, хорошо или не очень хорошо с Конституцией, да. Но цифра такая, может быть, даже кого-то ошеломит, ошеломляющая, да, потому что, как и Библию, мало кто читает, ну, или там многие не читают и называют себя христианами при этом, точно так же и про Конституцию. Многие говорят, да я там знаю, а на самом деле не читают. Но при этом, если уж о цифрах, то 20% примерно считает, что она не отвечает нуждам народа, страны, а 65% считает, что отвечает. Вот, да, и молодежь хорошо знает, но это может быть связано с тем, что учится.
Учится в школе, есть уроки обществоведения, где это предмет изучения сегодняшнего дня.
Ну и вот цифры эти, они впечатлили?
На самом деле,
такой процент людей, которые знают действительно Конституцию.
Да, на самом деле, да, это впечатляет, потому что, как правило, ну, если и приходится сталкиваться людям с чем-то в повседневной жизни, то это, скорее всего, какие-то законодательные акты, подзаконные акты, связанные, ну, вот с уголовный кодекс, налоговый кодекс, в общем, какие-то вещи, связанные с какими-то повседневными заботами и нормами, а вот какие-то базовые вещи государства, ну, они, мы как бы, так сказать, понимаем, как у нас устроено государство, что оно федеральное, что у нас большое многонациональное государство, что у нас есть свобода вероисповедания, свобода слова и так далее. Какие-то вещи у нас... мы какие-то эти вещи знаем, но, может быть, в детали не погружаемся. А здесь приятно удивило то, что достаточно большое количество людей серьезно воспринимает, не только серьезно воспринимает Конституцию, но и ответственно относится к изучению своих прав и обязанностей.
И, кстати, наверное, те 20%, которые считают, что этот документ не отвечает интересам народа, но тоже для начала должны ее знать, да? Чтобы выносить какой-то, да, так сказать, какой-то свой вердикт, свою точку зрения озвучивать. Ну что, постепенно переходим к Украине. Дело в том, что, как известно, Владимир Зеленский находится в Вашингтоне, с Байденом будет встречаться, ну и там еще ряд встреч у него запланировано. Вот есть комментарий по этому поводу официального представителя МИДа российского Марии Захаровой. Она сказал, что он заботится о собственном выживании. Вот и дальше такая яркая литературная даже, можно сказать, цитатка. «Отправился шаромыжничать с протянутой рукой». Ну и кроме того, трагикомическим шоу происходящее тоже назвала Мария Захарова. Ну вот надо, наверное, об этом говорить, потому что для многих вот этот визит стал неожиданным. Да? Там же отменялось его выступление в онлайн-формате, значит, на каком-то саммите, да, по-моему. Еще что-то происходило. Вот он вдруг раз срывается и летит в Вашингтон.
Мария Владимировна, как всегда, ярко и образно описывает ситуацию, особенно когда дело, когда речь идет об Украине. Действительно, ну, этот визит, насколько мне известно, он все-таки по инициативе американской стороны с достаточно серьезной программой, включая общение с самим президентом. Ну, кроме этого, Зеленский уже встречался с министром обороны Остином и с начальником штабов, с главой МВФ. В общем, так сказать, программа у него насыщенная. Впереди у него вроде бы общение с главой Нижней Палаты.
Угу. Который недавно занимает этот пост.
Да, совершенно верно. В общем-то, ну, он внешне выглядит спонтанным, но понятно, что он готовился. И это такой, вообще-то, аргумент, скорее всего, американской стороны во внутриполитической дискуссии, которая сейчас разгорается, ну и уже фактически находится в апогее между демократами и республиканцами. Украина стала фактором внутриполитической борьбы американской накануне года выборов. Ну, он, по сути, уже стартовал. Да, как мы знаем, уже меньше года до американских выборов, они состоятся в ноябре следующего года. И, повторюсь, Украина уже стала внутриполитическим фактором. Мне кажется, что это прискорбная новость для Украины в силу того, что внутриполитическая борьба в год выборов в Америке очень жесткая, и там, что называется, все идет в топку. А это значит, что Украина может просто сгореть в этой ситуации. Каким образом? Ну, сейчас главный вопрос, получит Украина деньги на следующий год, запрашиваемые ей помощь в размере, там, ну, называлась цифра $60 миллиардов.
Да, пакет 106 общий, да. Да, Тайвань, Израиль, Украина. Украина 60.
Получит она эти деньги, не получит, получит ли эти деньги целиком, и они будут как-то урезаны и так далее. И для Украины это, на самом деле, для украинской власти, это, по большому счету, конечно, вопрос выживания, потому что сложно находиться в конфликте, когда у тебя нет экономики, когда у тебя нет за спиной военной промышленности, когда у тебя есть только люди, которых для того, чтобы они как-то, так сказать, выполняли свою функцию на поле боя, их нужно вооружить, одеть, снабдить какой-то техникой и так далее. А это все не твое. Ты боюсь там брать какие-то процентные соотношения, но я думаю, что процентов на 90 полностью зависишь от внешних поставок. Это серьезная проблема, ну, в общем-то, как бы и для любого другого руководителя, который вдруг сталкивается с проблемой, что внутреннего ресурса нет. Ты полностью зависишь от внешнего ресурса и от решения каких-то внешних сил, выделять этот ресурс или нет. Ну, это я в общих словах описал проблему, с которой столкнулся Зеленский. А думаю, что во второй части
мы подробно,
обязательно,
да,
подробнее об этом поговорим.
Тут просто я бы еще вот о чем спросил. Все-таки, как известно, вот на этом внутреннем треке политическом, в связи с выборами, с противостоянием республиканцев и демократов, вот опять выползает эта повестка, связанная с миграцией, собственно, в США. Да, но республиканцы как раз и говорят, что наши условия ужесточать миграционное законодательство там и прочее-прочее делать, тогда да. Ну вот, скажем, в принципе, могут демократы пойти на такой шаг, они, скажем, на условия согласятся республиканцев, и тогда вот некий консенсус будет достигнут. Хотя все-таки непонятно, будет ли.
Ну, Байден уже вроде бы как намекнул, что они готовы пойти на какие-то уступки. Но, понимаете, мы заходим в ту сферу, где не то, что без пол-литра, а без хорошего специалиста-американиста не разберешься. Потому что даже вот на поверхности видно, что вот апелляция к миграционной политике — это такой серьезная, вообще предметная дискуссия всегда американцев, я имею в виду республиканцев и демократов, в ходе предвыборной кампании. Это, ну, все равно, что если бы мы попытались в Америке объяснить, например, почему у нас происходит дискуссия по миграции в нашей стране, да, как это связано вообще с нашими внутренними проблемами, а тут выясняется, что эта дискуссия внутреннеамериканская, она, по сути, является главным аргументом вообще в вопросе выделения денег каким-то третьим странам. В общем, это такой серьезный клубок, что ясно, повторюсь, что у Украины перспектив в этом клубке выйти как-то без потерь, да еще с какими-то деньгами в зубах, ну, вообще-то, маловато.
Да, во второй части мы будем более подробно говорить. Давайте теперь, Кирилл, поговорим о нарушениях прав человека в недружественных странах. Тут это по вашей прямой специализации, как член Совета по правам человека. Вот ваш коллега Александр Брод доклад на эту тему опубликовал. И там говорится о том, что да, действительно, в этих самых недружественных странах, ну, это США, Польша, Прибалтика, ну, основные страны. Хотя, я думаю, есть какие-то другие факторы. Да. Чехия, список, наверное, да. Тоже, да? Да. Потому что там, в общем, разное происходит. Ну, и нарушаются права и экономические, и имущественные. Более того, даже ограничения с социальными правами тоже наблюдаются. Это доступ к медицине, к образованию. То есть, ну, получается, весь спектр прав, которые существуют, они так или иначе нарушаются. Вот что с этим делать? Да.
Это очень серьезная проблема. Об этом мы говорили на недавнем заседании Совета по правам человека, ровно неделю тому назад, в котором принимал участие президент Владимир Владимирович Путин. Я обращал внимание на эту проблему, поскольку считаю, что, наверное, на сегодняшний день это самая важная и серьезная проблема, связанная с жизнью наших соотечественников за рубежом. И наших граждан, которые по разным обстоятельствам оказались за рубежом, живут там, ну вот, например, в Латвии несколько десятков тысяч граждан Российской Федерации жили до 10 тысяч, uh-huh. По крайней мере, несколько тысяч точно жили по виду на жительство. Сейчас их лишают этой возможности, введя дополнительные требования к продлению этого ВНЖ в виде языкового экзамена и заполнения совершенно унизительных анкет, связанных с доказательством собственной нелояльности по отношению к Российской Федерации. В общем, унизительная совершенно история. Ну, типа там звучат вопросы, насколько вы поддерживаете оккупацию Крыма, как вы относитесь к проведению специальной военной операции. Ответ предполагается отрицательный. Многое другое. Так вот, это только, так сказать, одна капля того большого моря русофобии, которое мы видим, его волны вздымаются, начиная с прошлого года. Ну, так, как подчеркнул президент, это только кому-то только кажется, что русофобия, она появилась на Западе после начала специальной военной операции. Ничего подобного. Она существовала, просто она стала более агрессивной. Ну, про Прибалтику мы уже сказали. В Германии массово закрывают счета русскоязычным немцам. И мы знаем историю с арестом автомобилей на российской регистрации. Мы видим, как закрываются пункты пересечения границы для граждан Российской Федерации и для тех, кто вообще просто хотел бы, например, из Финляндии попасть в Россию, имея даже, так сказать, финское гражданство. Ну вот сегодня пришла новость, что в ближайшее время правительство Финляндии приняло решение разблокировать границу. Но тоже, по-моему, на трех переходах, да. И то на ограниченное время, по-моему, до 13 января. То есть, ну, практически, так сказать, на время праздников. А дальше? В общем, повторюсь, это большой такой клубок проблем, и, как мне кажется, решать его нужно, вводя в российское законодательство такое правовое положение или такой правовой термин, как репатриация из недружественных стран. То есть создавать механизм возможности возвращения наших сограждан, которые в разное время по экономическим, каким-то другим проблемам, особенно там в 90-е годы, выезжали за рубеж, а сейчас просто находятся под серьезным прессом и давлением различных органов, чиновников, в первую очередь в недружественных странах. Мне кажется, что у этих людей сейчас должна появиться возможность на каких-то законодательно определенных условиях вернуться в страну. мы должны послать нашим соотечественникам такой достаточно мощный политический сигнал о том, что здесь лучше, в России, в нынешних условиях. Здесь ждут наших соотечественников, и они могут сюда вернуться. Вот это, мне кажется, очень важная формула, которая должна быть как-то, так сказать, имплементирована в российское законодательство. Должны появиться условия для репатриации наших соотечественников из недружественных стран.
Напомню, у нас идет опрос. Тема сформулирована следующим образом. Зеленский в Вашингтоне просит у Конгресса финансовую помощь Украине на следующий год. А как это повлияет на ход СВО? Но есть промежуточные итоги. Они следующие. 8% считают, что если дадут, то это серьезно осложнит нам задачу. 52% большинство на данный момент говорит о том, что даже если не дадут, это ничего не изменит. Разгром СВО неизбежен. Ну и 40% убеждены, что дадут. Но мало, и Украину это уже не спасет. Пожалуйста, присоединяйтесь к голосованию. Во второй части программы мы вернемся к этой теме, к теме голосования. Еще мы вот что, может быть, успеем до перерыва обсудить. Вот этот, ну, такой неприятный, досадный случай в Санкт-Петербурге произошел. Дети, там, 12-14 лет, забросали снегом вечный огонь. В общем, все это попало, конечно, на видео. Вот. Ну, и в результате высылают, ну, не только детей, естественно, они еще не достигли того возраста, когда могут самостоятельно что-то делать, вместе с родителями, но высылают на родину, да. Но тут еще...
То есть это дети мигрантов, я правильно понимаю?
Ну, дети мигрантов, совершенно верно. Да, ну, я, может быть, вначале не сказал это, но тут вот какой момент, что есть еще у них нарушение миграционного законодательства, да, и, значит, хочется понять, да, все-таки, за что их высылают, за нарушение или за то, что дети затушили огонь, ну, понятно, что это осквернение, может быть, они не знали, но я пытаюсь как-то, знаете, всегда встать на такую гуманистическую позицию, может быть, там просто шалили, да, а с другой стороны, может быть, иначе дело обстояло.
Смотрите, вернусь тоже на неделю назад, поскольку на заседании Совета по правам человека эта тема обсуждалась. Мы в последнее время столкнулись с такой проблемой, что приезжающие в нашу страну мигранты, которые едут сюда из республик, в основной в большей массе, да, из республик, бывших советских республик Средней Азии, они не спешат интегрироваться в наше общество. То есть их дети не ходят в школу. А если ходят в школу, то, например, они приезжают сюда с очень слабой языковой базой. То есть они знают русский язык на примитивном уровне, который не позволяет им вместе со сверстниками осваивать программу на одном и том же уровне. То есть они воспринимают нашу страну в какой-то части, эти приезжие мигранты, просто как трудовой рынок, на котором можно вести себя и чувствовать себя, ну, так, как они привыкли вести себя дома. Мне кажется, что это очень серьезная проблема, потому что интеграция этих людей в наше общество, у школы они сюда приехали, здесь работают, более того, для того, чтобы улучшить свое экономическое положение, они стремятся получить российское гражданство, становятся гражданами, но, тем не менее, не очень спешат интегрироваться в нашу социальную, культурную, историческую среду. От этого, к сожалению, мы сталкиваемся с вот такими, на мой взгляд, ну, с одной стороны, прискорбными, а с другой стороны, вопиющими случаями. Да? То есть это же что значит? Что эти дети, видимо, им ни у них на родине, в школе, ни их родители не объяснили смысл и значение того, что для нас этот вечный огонь.
Ну, да. Вообще-то и для них тоже, потому что тоже их деды и прадеды тоже ведь воевали.
Ну, мы, вот мы знаем, да, вот это то, с чего мы начали разговор с Конституцией, что мы не зря там закрепили необходимое сохранение нашей исторической памяти.
Делаем небольшую паузу. Да, делаем небольшую паузу. Коротко вернемся обязательно к этой теме. В студии «Радио Спутник» главный редактор «Радио Спутник», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский, микрофон Илья Харламов. Не переключайтесь.